В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 ноября, сейчас в Хумельницком вале Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Михаил Саакашвили принял решение о помиловании Бачу Ахалая. Эту тему мы обсуждаем с экспертом Георгием Хухашвили. Резиденция президента Грузии будет передана Министерству образования страны. Каких изменений во взаимоотношениях Москвы и Цхинвалем следует ожидать с приходом новых кураторов Владислава Суркова и Олега Говоруна? Сегодняшняя политическая жизнь де-факто Республики Абхазия, оппозиция обыгрывает власть. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: суд над отстраненным президентом Египта отложен до 8 января. ОБСЕ заявило, что результаты выборов в городе Косовска-Митровица не могут быть определены. В Мали началась операция по выявлению террористов, убивших двух французских журналистов. Суд над отстраненным президентом Египта Мухаммедом Мурси отложен до 8 января. Начавшееся сегодня в суде в Каире судебное слушание по делу Мурси и его 14 соратников были приостановлены после того, как они стали скандировать лозунги против военного руководства страны. Мурси заявил, что является легитимным президентом и потребовал прекратить судебный процесс. В знак протеста он отказался надеть специальную форму для предварительно заключенных. Сегодня же сторонники смещенного президента провели демонстрацию перед зданием суда. Мохаммеда Мурси и его сторонников по движению «Братья-мусульмане» обвиняют в подстрекательстве к насилию, что привело к гибели около 10 человек во время столкновений с полицией в декабре 2012 года. Подсудимые могут быть осуждены к пожизненному заключению или смертной казни, если будут признаны виновными. Сторонники Мурси утверждают, что обвинения в его адрес несправедливы и призывают к массовым манифестациям протеста. Первый демократически избранный президент Египта Мухаммед Мурси возглавил страну в июне 2012 года. В июле 2013 египетские военные отстранили его от власти после массовых протестов части египтян, выступивших против роста влияния исламистов в стране. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ заявила, что результаты воскресных выборов в северном городе Косовска-Митровица не могут быть определены, поскольку люди в масках разгромили там три избирательных участка. С этих участков были эвакуированы представители избирательной комиссии и ОБСЕ после того, как нападавшие похитили и уничтожили урны для голосования в этом районе, населенном преимущественно сербами. Президент Косово Атифете Яхьяга заявил, что насилию будет дан быстрый ответ, чтобы восстановить верховенство закона на Северном Косове. Глава миссии ОБСЕ Жан-Клод Шлюмбер сообщил, что урны для голосования из других сербских районов Косово были доставлены в Центральную счетную комиссию вблизи Приштины. Если исключить север Косово, где подавляющее большинство населения представляют сербы, явка избирателей на выборах составила 46%.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мали началась операция по выявлению террористов, убивших двух французских журналистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В Мали ведется операция по выявлению террористов, в минувшую субботу убивших двух журналистов французского радио Гилен Дюпон и Клода Верион. Об этом сообщил в понедельник в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Лоран Фабиус. Он не подтвердил информацию, поступившую ранее из Мали, согласно которой французские военные уже задержали пятерых подозреваемых. По словам Фабиуса, в настоящее время французские власти не обладают точной информацией о том, кто совершил это убийство. Министр подчеркнул, что Франция сделает все, чтобы найти и покарать виновных. В понедельник утром тела журналистов были доставлены в Бамако, столицу Мали, откуда в ближайшие сутки планируется их отправка во Францию.
рассказала Наталья Коневская. В России сегодня отмечают День народного единства. Он был учрежден в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Этот день впервые праздновался в России 4 ноября 2005 года. Сегодня во многих российских городах прошли акции, организованные различными политическими силами. Правозащитники заявляют об опасности заигрывания властей с националистически настроенными гражданами. Оппозиционер Алексей Навальный в этом году не примет участие в русском марше. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале», пояснив, что после московских выборов чувствует большой груз ответственности и должен соблюдать тот политический баланс, который позволит ему получить значительный результат. Согласно опросам общественного мнения, 70% граждан России не знают, какой праздник они отмечают сегодня. Социологи считают, что причиной тому искусственность праздника. Долгое время ноябрь ассоциировался с другой датой – годовщиной Октябрьской революции. После развала Советского Союза 7 ноября было переименовано в День согласия и примирения. В Петербурге в День народного единства прошли акции националистов. Задержаны около 40 человек, передает Татьяна Вольская.
Тысячи участников согласованного патриотического марша прошли от метро Горьковское до Марсово поле, где устроили митинг, потребовав визового режима со странами Средней Азии и признания русских народообразующей нации России. Националисты планировали также несанкционированный марш от БКЗ «Октябрьский», но передумали, о чем узнали не все потенциальные участники. Около 40 человек пришли на место сбора и были задержаны. Еще одну танцевальную акцию собирались устроить на Дворцовой площади, но ее организатора Максима Калиниченко задержали у метро, а 30 человек, начавших танцы под магнитофон, задержал ОМОН. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Интерфаксу» заявила, что от русских маршей ей становится грустно. Однако нельзя запрещать проводить такие мероприятия. По ее словам, недоумение вызывает тот факт, что националистические марши проводятся в День народного единства. Акции состоялись также в Туле, Иркутске, Кирове, Самаре, Мурманске, Ульяновске, Уфе и других городах России.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. За две недели до сложения себя президентских полномочий Михаил Саакашвили принял решение о помиловании Бачу Ахалая. На прошлой неделе Тбилисский городской суд признал его виновным в превышении служебных полномочий при подавлении тюремного бунта в 2006 году. Адвокаты Ахалая надеются, что помилование президента поможет ему в самом скором будущем выйти на свободу. На теме работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня от имени Бачу Ахалая в Фейсбуке появилось обращение к сторонникам национального движения. В нем бывший министр обороны и внутренних дел обвиняет Бедзину Иванишвили в попытке вернуть Грузию в прошлое. Нынешнее правительство, считает Ахалая, уже успели наводнить товарищи, то есть агенты российских спецслужб. Они не жалеют сил на то, чтобы упечь в тюрьму тех людей, которые в течение последних 10 лет стремились превратить Грузию в современное государство.
Не бойтесь того, что Вану Мирабишвили, я и другие наши соратники находятся в тюрьме или подвергаются преследованиям за ее пределами. Пусть никто не думает, что это пошатнет нашу веру. Пусть никто не надеется, что это заставит нас отступить. Наоборот, борьба продолжается со свежим опытом и впечатлениями, новой энергией и рвением.
Пишет Ахалая. Его письмо обрадовало сторонников оппозиции. За последние месяцы родственники бывшего министра регулярно выступали с критическими замечаниями в адрес президента Ивана Мирабишвили. Сторонние наблюдатели заговорили о расколе внутри национального движения. Сегодняшнее обращение Ахалая свидетельствует о том, что внутрипартийный конфликт исчерпан, говорит соратница Ахалая Тея Тутберидзе.
У них есть общий враг. Даже собаки знают, как себя вести, если на них нападает волк. Пока есть общий враг, по-моему, очень важно общими силами с ним бороться.
Говорит Тутберидзе. Вчера Саакашвили воспользовался имеющимся у него правом и помиловал Ахалая. На прошлой неделе Тбилисский городской суд приговорил его почти к 4 годам лишения свободы и денежному штрафу за превышение служебных полномочий при подавлении бунта в одной из столичных тюрем весной 2006 года. В то время Бачу Ахалая возглавлял пенитенциарную структуру. Сам бывший министр отказался обращаться к президенту с просьбой о помиловании, заявляя о намерении доказать свою невиновность в более высоких судебных инстанциях. Саакашвили об этом попросили члены семьи Ахалая. Бывший министр находится за решеткой уже почти год. Ему удалось доказать свою невиновность по 2 делам. Новое обвинение ему выдвинули за 2 дня до президентских выборов. По материалам прокуратуры, в 2005 году Ахалая превысил служебные полномочия, создав комфортные условия 4 бывшим служащим МВД, отбывавшим наказание по скандальному делу об убийстве Сандро Гергулиани. Прокуратура выдвинула эти обвинения только для того, чтобы не позволить бывшему министру выйти на свободу и включиться в политические процессы, уверен его адвокат Малхас Велиджанашвили.
По-моему, они очень испугались того, что случилось в Зугдиде на этих выборах. Кандидат грузинской мечты там чуть не проиграл кандидату национального движения. Все потому, что для Самегрелла этот человек кумир. Если он выйдет на свободу, они потеряют голоса не только в этом регионе, но и по всей стране. Предполагаю, что именно этого они и боятся.
Помилование президента, по словам Велиджанашвили, может стать новым обстоятельством для того, чтобы просить суд сменить избранную для Ахалая меру пресечения – предварительное тюремное заключение на подписку о невыезде. Соответствующим ходатайством адвокат намерен выступить во время следующего судебного заседания 19 декабря.
Сколько бы обвинений они ни выдвигали, ничего не изменится. Это пустая трата времени. В конечном итоге его обязательно оправдают по всем пунктам.
Сказал адвокат. Как считает Малхас Велиджанашвили, адвоката будет легче доказать, что Ахалая невиновен, если удастся добиться главного – выхода обвиняемого на свободу под залог. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем обсуждать тему с нашим гостем, экспертом Георгием Хухашвили, который находится на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Итак, Бачу Ахалая утверждает, по крайней мере, мы это читаем в Фейсбуке, от его имени, что в правительство Грузии пробрались товарищи, российские спецслужбы прислали своих агентов. И этим самым они, значит, теперь помешали строить новое государство, которое вот уже 10 лет Бачу Ахалая и его соратники строили в Грузии. Как вы относитесь вот к такой формуле?
Ну, эта риторика уже давно известна, она, в принципе, проскальзывает и в других устах. Ну, Бачу Ахалая ничего нового не сказал. Ну, дело в том, что у меня информация была, если такая информация у него была, он после того, как бы министр внутренних дел сразу попал в тюрьму. В тюрьме, я думаю, он такую информацию получить не мог. Если такое было, тогда он должен был, значит, свою функцию выполнять, и тех людей, которые, вот эту агентуру, о которой он сегодня говорит, он должен был, значит, как-то нейтрализовать. Так что это чистая политика. И, в принципе, вот когда он сейчас говорит об этом, ну, это в обмен на возможное помилование со стороны президента Саакашвили. Понятно, да, рука руку моет, но тут, значит, они друг другу делают реверансы, но это уже, значит, вчерашний день, что бы они ни говорили, это никого уже не волнует, никого уже не интересует, так что это чистая риторика, от которой ни жарко, ни холодно никому, на самом деле.
Ну, конечно, понятно, что государство будет другим, не таким, каким его видел Саакашвили, Ахалая и их, значит, соратники. А каким вывод вы видите?
Ну, я вижу, значит, более размеренным, то есть вижу государство, которое должно сохранить все, что то на самом деле хорошее, что было за эти годы сделано, да, я не хочу принижать абсолютно все. Сохранив это, значит, восстановить ту канву историческую, да, которая была свойственна Грузии всегда. Саакашвили на самом деле строил мини-Советский Союз. С псевдоидеологией, псевдо... Он как-то хотел создать нового грузина. значит, впихнуть в него несвойственное вообще, ни этнические, ни традиционные и так далее, да. И как бы на этих псевдоценностях хотел построить какую-то непонятную страну. Ну и сейчас все вернулось, то есть была восстановлена связь между прошлым и будущим. И в настоящем нам надо просто двигаться вперед, сохранив все эти достижения, которые на самом деле были у него. Так что, я думаю, все будет нормально, просто будут люди менее эмоциональные, меньше будет авантюризма, меньше будет, значит, истерии. И, в принципе, нормальные здравомыслящие люди будут управлять страной и, значит, естественным темпом вести его вперед. Больше ничего.
Георгий, и очень короткий вопрос. У нас будет материал в программе о том, что резиденция президента Саакашвили будет передана Министерству образования. А как вот вы бы распорядились этим зданием, чтобы вы бы там разместили?
Ну, это государственное здание. Найти для этого здания функцию, да, довольно-таки сложно. Скажем так, другие государственные институты, ну, чтобы они жировали там, потому что здания очень дорогостоящие, я думаю, этого не стоило бы делать. Так что это надо было пустить или вот в этом направлении, в направлении, значит, образования, или что-то в этом роде. Так что я думаю, это вполне логичное решение. Ну, лучше было бы, если бы такие огромные деньги не были бы вообще потрачены. Но раз они потрачены, ну, есть и другие идеи какие-то. К примеру, говорят о том, что, значит, музей рукописей туда перенести или что-то в этом роде. Вот по этим двум возможным направлениям, я не буду их сейчас сравнивать, что лучше. Да, в принципе, это главное, что это именно в таких целях будет использовано, а не в других. Ну, да. Так что это нормально.
Или музей эпохи Михаила Саакашвили, чтобы все знали, как жил президент. Ну, это шутка. Спасибо большое за...
Ну, такой музей где-то в другом месте надо делать.
Спасибо за участие в нашей программе. По телефону Тбилиси был наш постоянный собеседник, грузинский политолог Георгий Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Как мы только что сказали, резиденция президента Грузии будет передана Министерству образования. Предположительно, в этом здании разместят грузино-американский университет, хотя консультации на эту тему все еще продолжаются. Между тем, эксперты и представители парламентского меньшинства спорят о том, насколько разумно концентрировать в Тбилиси большие вузы. Подробности в сюжете моего коллеги Серго Бригвадзе.
Вопрос решен, сообщила министр образования и науки Грузии Тамарса Никидзе. Здание президентской резиденции будет служить развитию образования. Осталось назвать учебное заведение, которое разместят во Влабарском дворце. Скорее всего, это будет грузино-американский университет, создание которого предусмотрено в контракте с фондом «Миллениум», говорится Никидзе.
Я предполагаю, что в этом здании будут обучаться студенты, избравшие технические и инженерные программы, а также направление природоведения.
Ее предшественник на этом посту Дмитрий Шашкин тем временем считает бессмысленным расходовать огромные средства на то, чтобы сделать здание пригодным для учебного процесса. А представитель парламентского меньшинства Акаки Бобохидзе уверен, что скопление учебных заведений страны в Тбилиси пагубно скажется на процессе децентрализации сферы образования.
Намерение открыть университет в этом здании говорит о том, что это правительство плохо представляет себе, как страна будет развиваться дальше. Речь шла о том, что Кутаиси должен стать университетским городом, и вдруг открывается еще один университет в Тбилиси. Для чего? Чтобы в Тбилиси была концентрирована вся Грузия?
С таким подходом категорически не согласен эксперт по вопросам регионального управления Давид Лусаберидзе. Он считает, что открывать университеты необходимо в развитых городах, где для студентов уже созданы все условия.
Создавать Христиана университет к запустении. Это не является ни децентрализацией, ни деконцентрацией, это трата денег, и тем более, что не будет обеспечено ни качество образования, и послать там 100 тысяч студентов. Это значит, что на местах они должны сидеть на дотации, на государственной дотации. Главное для меня не то, где будет этот университет, а дать реальных профессионалов.
Тем временем уже стало известно, где будут работать президент и его администрация. Это здание бывшего посольства США на улице Атонели. Прошлое правительство потратило более 16 миллионов лари на то, чтобы реконструировать его для премьер-министра. Тогда на этом посту находился Вано Мирабишвили. Но с приходом новой власти строительство было приостановлено.
Мы приняли решение завершить строительство минимальными затратами. Поскольку 70% этой суммы, выделенной на строительство, уже потрачено. Это будет скромное административное здание, меньше по размерам, чем это задумывалось, экономичнее, соответственно, менее комфортабельное.
Сообщил заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Шота Мургулия. Последний срок сдачи объекта – май 2014 года, а до этого времени новоизбранный президент и его администрация будут располагаться в здании государственной канцелярии. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» в нашем эфире каждую среду. Мы продолжаем наш выпуск. Каких изменений в взаимоотношениях Москвы и Цхинвали следует ожидать с приходом новых кураторов самопроглашенной республики Владислава Суркова и Олега Говоруна? С российскими экспертами на эту тему беседовал мой коллега Мурат Гукимухов.
Новые кураторы демонстрируют сдержанность. Никаких конкретных обещаний или принципиально новых требований в ходе визита Владислава Суркова и Олега Говоруна не прозвучало. По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, это не означает, что техническая сторона отношений России и Южной Осетии не будет отличаться от той, что была в бытность кураторства Голиковой. Просто новые люди присматриваются к республике. Какие-то конкретные предложения, скорее всего, будут озвучены после новогодних праздников или даже ближе к весне, говорит Евгений Крутиков.
Российская сторона склонна к глобальному изучению ситуации. То есть люди будут разговаривать, люди будут решать какие-то проблемы человеческого восприятия, определения вот самой механики сотрудничества, как это будет все происходить. Наверное, от этого надо отталкиваться, поскольку это самое главное, что мешало в дальнейшем продвижении взаимоотношений между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией.
Финансирование будет щедрее теперь?
Однозначно нет. Финансирование будет оставаться на том уровне, в каком оно зафиксировано в последних документах. Больше никаких копеек поступать не будет, особенно в связи с тем, что никаких замечательных текстов, которых требовали, так и до сих пор и не поступило. И, видимо, скорее всего, в российской стороне придется придумывать все эти документы самостоятельно.
По мнению Евгения Крутикова, необходимо учитывать и психологическое состояние новых кураторов, вызванное тем, что кадровый состав республики очень мал и беден. Наверное, со временем они будут настаивать на некоторых кадровых заменах. Но и здесь все не так просто. В кадровую ситуацию включилось большое количество московских лоббистов, которые на самом деле не столько озабочены проблемами республики, сколько возвращением Суркова в Кремль, говорит Евгений Крутиков.
Это никак не связано с Южной Осетией, просто она попалась под раздачу. Это не юго-осетинская проблема, это проблема войны двух группировок внутри Кремлевской стены.
А разные группировки лоббируют разных южных осетин?
Да. Это Южная Осетия создает не просто конфликтную ситуацию, но ее провоцирует. Очень хотелось бы, чтобы все это было закончено в ближайшее время. Потому что на самом деле вот эта кадровая бойня, которая началась последние полтора-два месяца, она провоцирует ситуацию в республике, я даже не знаю, какую метафору придумать.
По мнению научного сотрудника Института экономии Российской академии наук Александра Караваева, пока можно только гадать, как это противостояние российских элит отразится на процессе восстановления экономики Южной Осетии. Проблема состоит еще и в том, что у Москвы не получается создать некую единую структуру, несущую всю полноту ответственности за предоставляемую Южной Осетии помощь. говорит Александр Караваев.
Знаете, сейчас можно зайти с одной стороны через аппарат полпреда Северокавказского федерального округа, с другой стороны через Минрегион развития, с третьей стороны напрямую через администрацию, через структуры, которые подчиняются Иванову. И сейчас, конечно, разграй такой имеется. Но опять же, вот резюмировать трудно. Только на практике можем увидеть, получилось выстроить там всех в одну линию или нет.
Вот эти разногласия между различными кураторскими группами, конкуренция, она влияет на задержку траншей, на утверждение или неутверждение каких-то проектов?
Сложный вопрос, очень сложный вопрос. Только по аналогии могу сказать. В общем, на скорость продвижения бюджетных траншей это точно влияет. Сам процесс даже обсуждения, он влияет на приближение к решению, да, о том, что надо перечислить там ту или иную сумму.
А обсуждение, в свою очередь, является частью этой конкуренции?
Да, конечно. Это, ну и для некоторых даже просто разницы в стратегиях развития.
Что ж, похоже, республика вступает в новый этап взаимоотношения с Москвой. Или, если угодно, новый этап интеграции в российское политическое пространство. Вольно или невольно, она становится частью противостояния кремлевских групп влияния. Пока не ясно, как это отразится на экономике. Но, судя по мнениям моих сегодняшних респондентов, уж точно прибавит головной боли руководству республики. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21 час 26 минут. Продолжаем наш выпуск. Сегодняшняя политическая жизнь самопровозглашенной республики Абхазия. Оппозиция обыгрывает власть, склоняя общественное мнение на свою сторону. Так считает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шаря.
В любой стране, как с развитой, так и с не очень развитой демократией, внутриполитическую борьбу можно представить себе в виде спортивного соревнования, схватки борцов, например, или теннисного матча. Но чаще всего на ум приходит боксерский поединок. Так вот, последний раунд, который протекал в течение октября, власть в Абхазии проиграла вчистую. История о том, как руководство абхазской гостелерадиокомпании отказало независимому журналисту Элеоноре Кагония, с трудом поддается логическому объяснению. На выпуск в эфир ее трехминутного интервью, где не было ничего экстремистского, было наложено табу. Затем обсуждение этого отказа, как нарушение закона о СМИ, началось в парламенте. Руководство ГТРК продолжало упорствовать, и только в минувшую среду, после очередного обращения парламента к этой теме и обещания последующих действий депутатов, дало таки интервью в эфир. И стоило полмесяца так упираться, ситуацию эту можно было бы назвать бурей в стакане воды, но она весьма ярко продемонстрировала, как действующая власть научилась, в кавычках, создавать себе проблемы почти на ровном месте, и как оппозиция научилась выжимать из частного эпизода максимум пользы для себя. Скандал же, связанный с отставкой неделю назад с поста секретаря Совета Безопасности Республики Станислава Лакуба, явился несравнимо более ощутимым ударом по власти. Это был, если следовать предложенной аналогии, нокдаун. Причем власть сама добилась его. Неужели Александр Анквап не взвесил все негативные последствия для себя и своей команды освобождения от работы Лакуба? Но про него никогда нельзя было сказать, что он не умеет считать ходы. Остается предположить, что негативные последствия для себя, когда Лакоба будет оставаться в его команде в качестве пятой колонны, он посчитал большим для себя злом. Словом, получалось, куда ни кинь, везде клин. Ибо наступить на горло собственной песни и прислушаться к Лакоба президент явно не мог. Но, похоже, он все же не ожидал, что вслед за секретарем Совета Безопасности уйдут посольства собственному желанию и в знак солидарности с ним два сотрудника аппарата Совбеза. Так или иначе, но пока общественное мнение складывается в пользу Лакоба. Ни в сообщении для СМИ официального представителя президента Кристиана Бжания, ни на пресс-конференции премьер-министра Леонида Лакербая так и не прозвучало ответа на стержневой вопрос проблемы паспортизации в восточных районах. Считают ли они письменный отказ от грузинского гражданства доказательством этого отказа, необходимого по законодательству Республики Абхазия? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А это же добавлю, что на сайте www.echokavkaza.com вы можете найти архив всех наших программ за 4 года и 2 дня. Напомню, что 2 ноября сего года исполнилось 4 года вещания «Эхо Кавказа». На сайте вы также вы всегда найдете свежие новости и материалы, рассказывающие о сегодняшних актуальных событиях не только на Кавказе, но и в мире. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумицкой Навале и Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Российская генпрокуратура официально затребовала от Грузии экстрадицию Юсупа Лакаева, который обвиняется Москвой в убийстве российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги в Сухуми. По информации российских СМИ, Лакаев внесен в список террористов, угрожающих Олимпиаде в Сочи. 25-летний уроженец Чечни был задержан в Батуми 13 сентября при оказании вооруженного сопротивления представителям грузинских правоохранительных органов, когда его попросили предъявить документы, сообщает «Грузия онлайн». У правоохранителей имелась информация о том, что Лакаев нелегально находился на территории Грузии и пытался перебраться в Турцию. При задержании он открыл огонь, в результате чего был ранен один полицейский. Ответным огнем был ранен и Лакаев. Вместе с ним были задержаны два гражданина Грузии. Всем троим Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение. Глава пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Хатуна Пайчадзе сообщила, что грузинская прокуратура не получала от России запроса российскими правоохранительными органами о экстрадиции обвиняемого в убийстве российского дипломата Юсупа Лакаева. МИД Грузии в ближайшем будущем представит правительству и общественности проект реформирования дипломатической службы. Говорится в поздравительном письме министра иностранных дел страны Май Панджикидзе, распространенном по случаю Дня грузинской дипломатии сегодня, 4 ноября. Глава внешнеполитического ведомства поблагодарила грузинских дипломатов за профессиональную верность и службу во благо страны. «Я бы хотела, чтобы МИД сформировался в качестве современного, сильного государственного института европейского уровня. Мы активно работаем в этом направлении и в ближайшем будущем правительству и обществу представим проект реформирования дипломатической службы», говорится в письме. При этом отмечается, что МИД активно изучает этот вопрос на примере европейских государств, передает новости Грузия. Группа участников русского марша, который проходил во многих российских городах, в Москве напала на уроженцев Кавказа у метро Люблино, сообщает «Дождь». По информации телеканала, националисты также разбили стекла у нескольких припаркованных у метрополитена автомобилей. Как передает газета «Ру», на митинге, которым завершилось шествие, здесь также произошла небольшая потасовка, но уже без участия выходцев с Кавказа. По оценкам московской полиции, в целом общественный порядок на шествии был обеспечен. За использование масок, мелкие нарушения общественного порядка, выкрикивание нацистских лозунгов и использование запрещенной символики были задержаны около 30 человек. По оценкам полиции, в акции приняли участие 8 тысяч человек. Мэрия согласовала шествие с участием 15 тысяч.
С новостями дня Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумис Хинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. В Грузии набирает силу движение противников строительства больших гидроэлектростанций. Часто можно слышать, что гораздо разумнее строить небольшие ГЭС. Однако и эту точку зрения природоохранное НПО поддерживает не в полной мере. Решение Министерства по охране окружающей среды дать добро на строительство Казбеки ГЭС часть природоохранителей подвергли жесткой критике. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Шота Бучукури, глава НПО Степан Смида, по-настоящему разочарован. Вместе с жителями Казбекского района и при поддержке профильных НПО он пытался воспрепятствовать планам строительства ГЭС. Однако эти усилия не дали никакого результата. На прошлой неделе Шота и его сторонники провели акцию протеста перед зданием Министерства по охране окружающей среды с требованием не утверждать экологическую экспертизу, которая дала бы зеленый свет строительству Казбеки ГЭС. Ну и что, что из-за ГЭС с мощностью 6 мегаватт выше Элехта не окажутся затоплены огромные территории, говорит Шота Бучукури.
Главное не то, ГЭС большая или маленькая. Может быть, большая в другом ущелье нанесла бы меньше вреда, чем эта маленькая в нашем ущелье Ихда. ГЭС построят в начале ущелья. Вместо реки Бролисцхали будет огромная труба, около 1,5 километра длиной. И мы, к сожалению, останемся без уникального ландшафта и удивительной природной красоты.
Весной, благодаря в том числе и усилиям природоохранных НПО, строительство ГЭС было приостановлено. Тогда Министерство по охране окружающей среды пришло к выводу, что ущерб природе при возведении станции может оказаться неоправданно высоким. Однако владельцы Казбеки ГЭС не сложили рук, а приложили колоссальные усилия, чтобы продолжить работу. Они организовали публичные дискуссии, проводили консультации с представителями министерства, старались максимально учесть замечания и рекомендации специалистов. Тем не менее, им удалось убедить далеко не всех в целесообразности строительства, говорит один из владельцев Казбеки ГЭС Лаша Иорданишвили.
Некоторые НПО ведут себя не вполне добросовестно. Например, они утверждают, что если мы построим эту ГЭС, казбеки будут избегать туристы, высохнут деревья, чуть ли не растает Казбек. Естественно, что такая картина многим представляется пугающей. На самом же деле, наше присутствие там пойдет на пользу. Мы будем следить, чтобы лавины не закрывали дороги. Мы согласились, чтобы ГЭС не забирал много речной воды. Согласились создать группу мониторинга, которая будет следить за уровнем воды в реке. Мы согласились учесть очень многое.
Министерство по охране окружающей среды было впечатлено уступчивостью компании. Вот что говорит представитель ведомства Тамар Шарашидзе. Теперь это строительство не сопряжено с риском катастрофы. Выданное нами заключение соответствует законам, которыми руководствуется Министерство по охране окружающей среды. Но именно несовершенство существующего закона имели в виду профильные НПО, когда выступали против строительства Казбеки ГЭС. Несмотря на их требования, ущелье Хда после смены власти так и не было включено в список памятников природы, охраняемых государством. Этого статуса уникальная территория была лишена еще прежним грузинским руководством. Оно же продало земли под постройку ГЭС частному инвестору. Увы, процесс необратим, пожимают плечами в Министерстве по охране окружающей среды. В соответствии с контрактом строительство гидроэлектростанции должно завершиться уже в августе будущего года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Стало известным имя человека, который вскоре займет пост премьер-министра Грузии. Таким образом, Бензина Ванишвили проработал на этой должности почти год. Как к этому всему относиться? Как относиться к новой кандидатуре на пост, высший пост государственной власти страны? Мой коллега Михаил Егиков расспрашивал прохожих на улицах Тбилиси.
Голоса.
Бедзина Иванишвили назвал своего преемника, им станет Ираклий Гарибашвили. Лично для вас, насколько приемлема его кандидатура на посту премьер-министра?
Я очень обрадовался, когда узнал о его назначении, всецело поддерживая это решение. Он энергичен, молод и обладает хорошей биографией.
По-моему, его кандидатура приемлема, он образованный. знает, наверное, свое дело. Учился в Европе, поэтому всем стандартам.
Он очень положительная личность, и я уверен, что он справится с возложенной на него ответственностью. Он это доказал своей работой за прошедший год. Главное, что рядом с ним такой человек, как Иванишвили. Я предполагал, что именно его назовут новым премьером, так как он лучший кандидат на эту должность среди имеющихся политических деятелей.
То, насколько он приемлемый, покажет время. Посмотрим, что он сделает для нуждающихся людей. Из того, что он успел сделать, я не почувствовала ни положительного, ни отрицательного. Надеюсь, он нас не разочарует.
Среди предложенных вариантов кандидатура Гарибашвили была самой лучшей. Он уже успел показать себя с лучшей стороны. Мы вместе учились в университете. Он очень хороший человек. Его кандидатура приемлема, если он сможет избавиться от психологического давления, заменяя на этом посту Бедину Иванишвили. В его лице мы приобретем хорошего премьер-министра, если он сумеет вести свою деятельность самостоятельно.
У нового премьера будет даже больше полномочий, чем у президента, а Ираклию Гарибашвили всего 31 год. Не слишком ли он молод, на ваш взгляд, для такой ответственной должности?
Я бы на его месте не согласился на эту должность, потому что если думать об интересах государства, человек в таком возрасте не должен брать на себя такую ответственность. Необходимо сперва набраться опыта в политике. Подходящий возраст для этой должности 40 лет и выше. В его возрасте Александр Македонский завоевал мир, а многие поэты успели оставить бессмертные произведения, так что это прекрасный возраст.
Тенденция такая пошла сейчас в последнее время. Ну, молодежь заменяет уже более так взрослых людей, хотя и 31 год ему, но я считаю, что он справится со своей работой.
Человек может родиться талантливым, но жизненный опыт и практика, конечно, необходимы для занимания такой должности. У него этого опыта нет, поэтому я особого восторга по поводу его назначения не испытываю.
А как бы вы оценили его деятельность на посту министра внутренних дел за прошедший год?
Последние годы полиция работала очень хорошо, и ничего нового и выдающегося при нем не произошло. Он все делал не спеша, совершал правильные и обдуманные шаги. Я его очень уважаю во многом и потому, что у него замечательная супруга и хорошая семья. Он новая фигура на политической арене, и пока трудно давать оценку его работе. Должно пройти для этого определенное время. Пока что из того, что мы видим, он все делает правильно.
За один год очень сложно что-либо исправить. Ему доверяет Иванишвили, а Бедину Иванишвили избрал народ, так что посмотрим.
Голоса.
С прохожими на улице Тбилиси беседовал мой коллега Михаил Егиков. А мы продолжаем тему внутриполитической жизни Грузии. У микрофона наш постоянный автор, московский журналист Вадим Дубнов.
Взгляд из.
Все не то, чем кажется, как и подозревалось с самого начала. Выборы оказались не выборами, а плебисцитом. Президент не президентом, то есть еще даже меньше президентом, чем предполагали шутники. Даже Нино Бурджанадзе оказалось не Нино Бурджанадзе. Я, говорила она, приму любые результаты выборов, если они будут справедливы. Своими 10% она в самом деле удовлетворилась? Дело не в Нино Бурджанадзе. Дело в том, что человек, который выступал в избранном ею образе, оказался фальсификацией и иллюстрацией того, что все не то, чем кажется. Я договорюсь с Путиным, я посажу Саакашвили, и я выполню невыполненное обещание Иванишвили. Три источника и три составных части учения, которые многие успели счесть всесильным. Нино Бурджанадзе решил победить с ровно тем набором идей, с которым Иванишвили год назад уже победил. «Груз мечта 2». Не получилось. Не только потому, что любое повторение хуже оригинала. Бывает, это как раз только помогает. Просто и у Иванишвили это не получилось именно потому, что этого и не требовалось. Этот наказ избирателя только казался таким масштабным. Для 40% населения страны, которые не пришли на участки, тюрьма для Саакашвили не является вопросом жизни и смерти. И прочие вопросы, кстати, тоже. Больше 10% населения проголосовало за Саакашвили. Из тех, кто голосовал за мечту, тоже отнюдь не все исходили из идеалов самой кровожадной мести, может быть, даже не большинство. Словом, тех, кто требует непременного возмездия, едва ли больше трети. А ведь идея казалась чрезвычайно перспективным продолжением, примерно как новое открытие России. Кстати, в мае, когда священнослужители гонялись с табуретками за геями и сочувствующими, тоже казалось, что защитников всего святого много. Тогда тоже было понятно, что геи – это не геи, а все, кто за продажу национальных ценностей. В том числе, как выяснилось, и сам Иванишвили, святых отцов не поддержавший. Казалось, что и в самом деле тех, кто в нем разочаровался, будет достаточно, чтобы кому-то удалось дать ему бой. Но церковь ведь тоже только кажется церковью. Она еще для кого-то символ православного единства с той же Россией. Для кого-то воплощение все того же антизападного, патриархального и национального, всего того, что безжалостно отравлял Саакашвили. Словом, церковь не церковь, а центр сбора всех тех, кто жаждет реставрации во всем. Но ведь и Россия только кажется Россией. На самом деле она часть той мечты о возвращении счастливой патриархальности, которую разрушил Саакашвили. А теперь выяснилось, что и Иванишвили ничуть не лучше, потому что и он совсем не то, чем казался в прошлом октябре. В общем, прозрение с разочарованием. Но то ли тех, кто прозрел, оказалось всего 10%, либо, что вероятнее, их прозрение тоже оказалось сиюминутным порывом. И в этом случае все, наконец, сходится. Да, наверное, в Грузии немало тех, кто с удовольствием забыл бы все российские обиды. И Абхазию, и Южную Осетию, и, может быть, и как раз прежде всего. И уж тем более забыл бы про бросок на Запад, как страшный сон, потому что он тоже нарушает ностальгический уют. Может быть, даже и таможенный союз для многих не зло. Только ради чего это России прощать? Что взамен? Революция в чем-то тоже только кажется революцией. По крайней мере, она не слишком ускорила и не слишком замедлила темпы естественного хода вещей, как в Украине, Молдавии и даже в Армении. Там тоже поборники реставрации всего и вся уже постепенно тоже прозревают и догадываются, что в рамках интеграционных ценностей их место где-то на Бирюлевской овощебазе, которую к тому же упраздняют. И потому грузинский плебисцит очень выразительно не дал ответа на вопрос, сколько тех, кто еще верит в задний ход. Сколько бы их ни было, они предпочли Иванишвили. Хоть рейтинг, как говорят, падает, и хоть, говорят, разочарование налицо. Россию не вернул, НАТО не отменил, геев не запретил. И за целый год так и не стало хоть сколь-нибудь ясно, зачем он вообще приходил. Для 62% голосовавших или почти 40% населения вопрос о том, чем он, собственно, отличается от ненавистного Саакашвили, только казался животрепещущим. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
И интересная информация пришла во время нашего эфира. Грузия онлайн сообщает о том, что на инаугурацию новоизбранного президента Грузии, которая пройдет 17 ноября, будут приглашены Михаил Саакашвили, Эдуард Шеварнадзе, а также парламент в полном составе. Об этом заявила журналистам глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Панджикидзе по завершению заседания Государственной комиссии по подготовке инаугурации нового президента. Как отметила, по словам Панджикидзе, 17 ноября пройдут четыре мероприятия, приуроченных к инаугурации президента. В частности, во дворе парламента президент даст клятву, затем они отправятся на площадь Героев, где почтят память погибших героев Грузии. И, кроме того, планируется праздничный концерт, который предположительно пройдет в театре Руставели. Ну, а четвертым мероприятием будет прием для иностранных гостей.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодня мы не обойдемся без международной темы. В понедельник во многих городах России прошли русские марши. В Москве, несмотря на события в Бирюлеве, русский марш не собрал и 10 000 человек, закончившись раньше времени из-за дождя. Рассказывает мой коллега в Москве Марк Крутов.
К полудню у начала улицы Перерва в московском районе Люблино, где каждый год шествуют и митингуют российские националисты, собралось меньше 100 человек. Проходить за рамки металлоискателей на территорию, огороженную для русского марша, никто не торопился. На обочине соседней улицы припарковался десяток другой военных Уралов и автозаков, в которых привезли для обеспечения порядка полицейских и солдат внутренних войск. После погрома в Бирюлеве очередной русский марш мог похвастаться повышенным вниманием прессы. Сложно назвать средства массовой информации, представителей которого не было бы сегодня в Люблине. А вот найти людей, которые пришли на русский марш впервые, было сложнее. На акцию собирался ее привычный контингент – футбольные фанаты, лимоновцы, пожилые коммунисты с традиционными антиправительственными плакатами без всякой националистической подоплеки. Удивительно, но пронзительная тишина, нарушаемая лишь карканьем ворон, сохранялась почти до самого начала шествия, все то время, что участники марша формировали колонны. Лишь тогда, когда этот процесс закончился, в дело пошли кричалки. Такие, которые можно услышать и на футбольном матчах и на белоленточных митингах. Например, «Пока мы едины, мы непобедимы. Только Россия, только победа». Об объединяющей собравшихся идеологии свидетельствовали разве что выкрики «России, русскую власть». Накануне русского марша это мероприятие интриговало двумя вопросами. Первый – станет ли оно более многочисленным на фоне усилившейся националистической риторики? Примут ли в нем участие новые сторонники националистической идеи, разбуженные погромами и речами политиков? Ответ – не стало. По самым оптимистичным для организаторов подсчетам, в Люблине собралось не более 5-6 тысяч человек, среди которых сложно было найти семьи с детьми, тех, кого сами националисты называют простыми жителями московских окраин, уставшими от засилия мигрантов. Второй вопрос – примет ли участие в русском марше Алексей Навальный, активно использовавший антимигрантскую и националистическую риторику во время недавней кампании по выборам мэра Москвы. Ответ был получен от самого Навального еще накануне марша. В блоге он написал, что не придет на русский марш из-за опасений, что его сфотографируют на фоне специально подосланных зигующих школьников. Впрочем, в конце своего заявления Навальный призывал прийти на марш своих сторонников. Вот только найти таковых мне не удалось. Все, с кем я говорил на русском марше, не стесняясь, выражали свое негативное отношение к Навальному, а его отказ прийти на русский марш объясняли боязнью быть освистанным. По словам одного из организаторов марша, Навальный совершил большую ошибку, попытавшись сохранить баланс между поддерживающими его группами. Либо ты с нами, либо нет. Вот и все. И у либералов Навальный отказом прийти на русский марш поддержки не нашел. Одной из самых обсуждаемых в интернете тем стал пост в Фейсбуке писателя Бориса Акунина, активно поддерживавшего Навального во время выборов, а теперь разочаровавшегося в нем из-за призыва участвовать в русском марше. Глава объединения «Русские» Дмитрий Демушкин по 10-му разу рассказывал новым и новым группам журналистов о требованиях участников марша и о его беспрецедентном всероссийском масштабе.
Мы традиционно заявили лозунги националистов, но в наши 14 пунктов блока вошли в том числе социальные требования. Участвует много организаций союзников, которые тоже поучаствовали в формировании списка требований. То есть есть организации, которые выступают против ВТО, вступления за возрождение промышленности, есть организации, выступающие за организацию краткосвольного оружия, они тоже идут. Есть организации, которые выступили против реформы Академии наук. Есть те целый блок организаций антивинальной направленности, которые тоже здесь присутствуют. То есть социальный спектр он тоже такой довольно широкий. Этот день потихоньку из дня русского национализма переходит в день просто русских людей. Конечно, основной акцент мы делаем на свои традиционные лозунги, там борьбы с нелегальной миграцией, введение визового режима со странами Средней Азии, придание русского государства образующего статуса, но в том числе идет и социальное, то, что волнует москвичей и русских людей. Этот русский марш впервые проходит в 100 городах России. То есть это для нас такой Рубикон, до которого мы дошли. Мы долго к этому двигались. Прошлый год мы 70 оргкомитетов создали в 70 городах.
Шествие началось по расписанию в 2 часа, но вместе с ним начался и сильный дождь. Вскоре после этого несколько групп участников марша расцепили заграждение и скрылись во дворах. Правда, уйти удалось не всем. Около 30 участников прорыва были задержаны полицией. Остальные, дойдя до сцены и узнав, что запланированный митинг из-за непогоды отменяется, разошлись кто куда. Около 1000 человек плюнули на дождь, который к тому моменту стал практически ливнем, и остались послушать сильно сокращенное по времени выступление группы «Коловрат». Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
И еще одна международная тема. В то время как временно укрывавшийся в России беглый контрактник американских разведслужб Эдвард Сноуден направил повторное обращение к западной общественности, высокопоставленные официальные лица в США настаивают на том, чтобы Сноуден, придавший гласности секретную деятельность своих бывших работодателей, не заслуживает снисхождения. Германский еженедельник Der Spiegel в воскресенье опубликовал полученное им открытое письмо Эдварда Сноудена. У микрофона Алан Давыдов.
Письмо под названием «Манифест в защиту правды» содержит призыв к реформам программ кибернаблюдения, проводимых прежде всего Соединенными Штатами и Великобританией. Эти страны Сноуден включает в число самых злостных виновников неподотчетной широкой слежки. Мир за короткое время многое узнал о безответственно действующих агентствах безопасности и подчас преступных программах наблюдения. Иногда агентства пытаются уйти из-под контроля. Не следует забывать, что массовая слежка является глобальной проблемой и требует глобального решения, пишет Сноуден в публикуемом манифесте. 30-летний Эдвард Сноуден, ранее работавший на Агентство национальной безопасности США, в интервью средствам массовой информации признал себя источником утечки секретных документов АНБ, указывающих на реализацию сверхсекретных программ накопления данных о телефонных звонках и переписке по электронной почте в США, а также мониторинга абонентов мобильной и интернет-связи в других странах. Согласно недавней публикации в том же «Шпигеле» с выдержками из документов, предоставленных Сноуденом, АНБ предположительно вело наблюдение за звонками с мобильного телефона германского канцлера Ангелы Меркель. Согласно другим репортажам, США также осуществляли слежку за гражданами Испании и Франции. После этих публикаций отношения США с европейскими союзниками осложнились. В ряде стран зазвучали требования провести расследование. Слушания на эту тему прошли в Конгрессе Соединенных Штатов. В своем манифесте в защиту правды Эдвард Сноуден пишет: «Граждане должны бороться против утаивания информации о делах, жизненно важных для общественности. Те, кто говорит правду, не совершают преступления». Тем самым Сноуден дает понять, что, на его взгляд, власти Соединенных Штатов не должны видеть в нем преступника. В опубликованном 1 ноября письме для германского парламентария Ганса Кристиана Штрёбеля Сноуден, по сути, выразил надежду, что США проявят к нему милосердие и снимут с него уголовное обвинение, а он тогда будет готов дать показания Конгрессу. Однако представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что Сноудену не следует на это рассчитывать. «Наша позиция не изменилась, несмотря на недавние сообщения или недавние высказывания мистера Сноудена. Как мы не раз заявляли прежде, он обвиняется в раскрытии секретной информации. Здесь, в Соединенных Штатах, его ждут обвинения в тяжких преступлениях, и мы считаем, что он должен быть как можно скорее возвращен сюда, где его ждет полноценный надлежащая правовая процедура и все соответствующие виды защиты, предусмотренные законодательством Соединенных Штатов». В такой же манере на просьбу Сноудена о снятии с него обвинений прореагировали в воскресенье представители Белого дома и Конгресса. Старший советник президента США Дэн Пфайфер в интервью телекомпании ABC сказал, что Барак Обама никогда не рассматривал и не обсуждал условия, при которых Сноуден мог бы быть помилован. «Господин Сноуден нарушил закон. Наше мнение остается прежним. Он должен вернуться в США и предстать перед правосудием». Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстин в интервью телекомпании CBS заметила, что если бы Сноуден действительно был тем, кем он себя считает, сознательным гражданином, информирующим общество о нарушении закона и прав, тогда он мог бы в закрытом порядке проинформировать ее комитет о предполагаемых нарушениях. «Этого не произошло, и сейчас он нанес колоссальный ущерб нашей стране. Думаю, что ответ будет отрицательный. Нет ему никакого прощения». Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Роджерс в интервью той же телекомпании назвал прощение для Сноудена отвратительной идеей. «Он должен вернуться в США и безропотно подчиниться. Если кто-то считает, что в системе наших спецслужб существуют слабые места, которые необходимо вскрыть, это не значит, что надо совершать уголовное правонарушение, которое фактически угрожает жизни наших солдат в таких местах, как Афганистан». По утверждению конгрессмена Роджерса, обнародование Эдвардом Сноуденом секретных данных привело к тому, что три террористические организации поменяли свои способы обмена сообщениями. Эдвард Сноуден пятый месяц находится в Москве, получив в России временное убежище. Его повседневная жизнь в основном покрыта тайной. Среди немногих многих, кто знает о ней чуть больше, Джессилин Радок, известная американская изобличительница злоупотреблений, член общественной некоммерческой группы «Проект по подотчетности правительственного аппарата». В интервью телекомпании CNN Джессилин рассказала, что ей и другим визитерам Эдварда Сноудена не говорят, где он живет и как именно называется место, где он принимает посетителей. По ее словам, беглый контрактник АНБ много времени посвящает изучению русского языка и российской истории, читает Пушкина. Вместе с тем Сноуден внимательно следит за тем, что говорят о нем американские официальные лица. Он хорошо обо всем осведомлен, поскольку имеет доступ к интернету. Ему даже известна шутка о том, что его имя включено в список лиц, на которых готовится покушение. Он также тщательно штудирует американские законы о разведывательной деятельности, среди которых одни ему нравятся, другие нет. Джессилин Радок полагает, что Эдвард Сноуден мечтает о дне, когда он мог бы принять участие в дискуссии о сегодняшней разведывательной деятельности Агентства национальной безопасности, если не напрямую, то хотя бы через систему интернет-видеосвязи Skype. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.